эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех наших слушателей. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 4 июня, вторник, и говорим мы сегодня о таком. Копанки вместо шахт. Как живет угольная промышленность в Орло? Один из лучших экономистов в Славянске. Пол Донбасса. Что нужно знать о новом правописании украинского языка? Партия мэров. Партия плохих ген. Партия регионов 2.0. Так уже прозвали в народе партию «Доверяй делам», которую создали мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. Кроме них в политсовет вошли мэры других городов, в том числе Покровска и Бахмута Донецкой области. Что задумали Кернес и Труханов? Зачем Игорь Коломойский признался, что консультирует эту партию? И чем партия «Доверяй делам» будет брать юго-восток Украины? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях блогер и журналист Денис Казанский, а также политолог Руслан Бортник. Друзья, звоните к нам в студию в прямой эфир, номер 0800-300-403, вайбер 066-901-2434. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. О них нам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Владимира Зеленского после избрания его главой украинского государства. В соответствии с программой, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. После этого президент проведет встречу в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Также запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини, президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Польши Анджеем Дудой. Пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель ранее сообщила, что президент задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Также Владимир Зеленский хочет услышать от руководства ЕС сигналы о поддержке Украины в ее борьбе против агрессии России. Поддерживаемые Россией боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 6 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле мечети в Донецке. В рамках работы трехсторонней контактной группы по Донбассу важна позиция президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение Леонида Кучмы в переговорный процесс. Как заявил Песков, Леонид Кучма весьма авторитетный и опытный деятель, однако очень важна концептуальная позиция главы государства. Напомню, что второй президент Украины Леонид Кучма вновь возглавит украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Экс-президент прекратил работу в группе в октябре 2018 года. Ранее также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании трехсторонней контактной группы 5 июня будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе. Швейцарское агентство развития и сотрудничества направило очередной гуманитарный конвой для жителей неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, в Ордло отправили химические реагенты для очистки воды. Также на прошлой неделе в неподконтрольные районы Донбасса прибыли еще 4 гуманитарных груза от Международного комитета Красного Креста, посольства Швейцарии в Украине и Швейцарского агентства развития. Депутаты Верховной Рады Украины не включили в повестку дня президентский законопроект об импичменте. Документ набрал 110 голосов при минимально необходимых 226. Напомню, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от должности. Это было его предвыборным обещанием. Согласно законопроекту, Верховная Рада может устранить президента Украины от должности в порядке импичмента только в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Для этого необходимо письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава Рады. И по прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 19 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 30.
– «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Сегодня мы говорим о том, что задумали Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, создав партию «Доверяй делам».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В конце апреля взрыв метана унес жизни 17 горняков в недавно легализованной группировкой ЛНР «Копанки». Через месяц журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» побывали в бывшем шахтерском поселке рядом с местом трагедии. Эксклюзивный репортаж с неподконтрольной Украине части Луганской области.
Мини-шахта «Схидкарбон» – неподконтрольная часть Луганской области. 25 апреля здесь произошел взрыв метана. Два дня разбора завалов с привлечением российских горноспасателей. Но никого из 17 шахтеров рабочей смены спасти не удалось.
В дальнейшем, я думаю, мы будем, конечно же, проводить разбирательство по данному вопросу. Кто виноват и виноваты, если таковые найдутся, они, конечно же, будут наказаны.
Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник лукавит. Мини-шахту «Схидкарбон», фактически обычную копанку, торжественно запустили в конце прошлого года в рамках его личной избирательной кампании.
Программа 2023 в действии. Угледобывающее предприятие «Мини-шахта «Схидкарбон» вышло на проектную мощность.
И не соблюдались нормы безопасности. После трагедии взрывоопасную копанку просто забросили. Спустя месяц после аварии «Донбасс Реалии» отправляются глубоко в тыл группировки ЛНР в шахтерские поселки рядом с закрытой мини-шахтой «Схидкарбон». Когда-то здесь главным источником работы было крупное угольное объединение «Шахта Сутаган».
«Шахта Сутаган» практически на название работы. Зарплаты-то нет, угля нет. Угля даже пенсионерам нет, не то что там как-то продавать.
Александр Анатольевич – шахтер на пенсии.
Я на Стуганету попал под взрыв, так сказать. И тут взрывы везде одно и то же. Давай. План, уголь, премии. Газ прет, его надо останавливать, надо проветривать. А люди без зарплаты.
Бывший шахтер разводит кроликов. На пенсионное пособие от группировки ЛНР не прокормиться. Денег не хватает даже на уголь, чтобы топить печку. Раньше его раздавали горнякам бесплатно, теперь нормы урезали.
Не уголь, а грязь какая-то. И дают, раньше давали, грубо говоря, 6 тонн на год, да? А сейчас дают одно требование, сколько там, 2300, по-моему, если я не ошибаюсь. Даже 2,5 тонн нет.
Поселок буквально стоит на угольных пластах, но теперь бывшие шахтеры топят, чем придется.
Было бы, конечно, хорошо, если бы газ провели, но бесплатно к ним никто же не проведет. А мы тут уже все посадки упакнули, повырубали.
А это же запрещено законом.
Это запрещено. А топить чем? А некоторые не в состоянии уголя купить даже. А чем топить? Еще пройдет немножко времени, вообще тут... Или поумирают, все поразбегаются, или... Ой, что сказать.
Я знаю, сколько погибло шахтеров, этих шахтериков, которые пошли воевать против Украины.
Николай Волынко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса, в 2014 году убеждал шахтеров не поддерживать так называемую «русскую весну». Теперь считает крах углепрома региона закономерным итогом.
А все же думали, что будут длинную, большую зарплату российскую получать. А сейчас эти же шахтеры на оккупированной территории едут на заработки в Воркуту без соцпакета.
В шахтерских поселках на оккупированной территории многие дома брошены. На стенах ржавеют спутниковые тарелки, как признак того, что раньше тут был достаток.
У нас есть поселки, в основном одни пожилые люди.
А что делает молодежь?
Я же вам говорю, на заработки уезжает в основном.
Про трагедию на Копанке по соседству местные жители предпочитают не говорить. У многих до сих пор траур. Группировке ЛНР, захватившей регион, выгодно добывать уголь только самым примитивным способом, считает профсоюзный лидер.
В Копанке самый дешевый уголь по добыче. Там 100 тонн, 100 гривен 1 тонна выходит. Ну, если пропускать это все как положено, то через линию фронта эта 1 тонна уже становится цена 300.
Экономят на всем, на условиях труда и на зарплате.
В среднем где-то 12-14 тысяч рублей.
То есть делить на 2 смело?
Смело делить на 2, хотя до войны получали 15-18 гривнах.
Планируете получить российское гражданство?
Да, ну вроде хорошо так все кинулись, а так если подумать, а смысл? Это молодежи, да, вот сейчас гражданство не получат, да, выедут там, осядут и все. Тут вообще одни старики останутся, вообще никому некому будет зарабатывать нам пенсии.
На выезде из села огромные ветряки, но планы альтернативного развития экономики умирающего шахтерского края перечеркнула война. Андрей Дегтяренко, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
3 июня в Славянск приехал Роман Шеремета. Личность этого украинца известна во всем мире. Он профессор, преподает в США. Романа признали лучшим молодым экономистом 2018 года. Именитый гость пообщался с преподавателями Донбасского педагогического университета о том, как сделать нашу страну успешной и чему поучиться у системы высшего образования в Соединенных Штатах.
Почему так? Украинских экономистов ценят во всем мире, но экономика Украины в стабильном кризисе. Об этом мы спросили лучшего молодого экономиста мира 2018 года, украинца Романа Шеремету. Роман говорит, что отечественное экономическое образование действительно на высоком уровне. Но классных экономистов не всегда слышат те, кто принимает решения. Вот что посоветовал чиновникам Роман Шеремета.
Порада дуже проста для нашого міністра фінансів, міністра економіки. У нас є шалений потенціал за кордоном. Українці, які ще себе позиціонують як українці, але є економістами провідних світових закладів. Ми знаємо всіх найкращих економістів світу. Ми знаємо Нобелівських лауреатів, ми з ними співпрацюємо. Якби це консолідувати, сказати, хлопці, ми можемо зацінити ваш потенціал, допоможіть нам в цих реформах. І от якщо б наше міністерство працювало таким напрямком, я думаю, що в нас було б на порядок краща ситуація в Україні.
Українці – єдинственная нація в мире, которая освещает путь к уличному туалету последней моделью айфона. Эти слова художника Игоря Лилио Роман Шеремета считает яркой иллюстрацией нашей ментальности. У украинца якобы нет денег на инвестиции, зато есть последняя модель телефона. Нам надо выработать привычку экономить. По мнению Шереметы, независимо от уровня доходов, можно откладывать 20% заработка, но только не под матрас или банку. Деньги должны работать. А еще к экономическому росту ведет гражданская активность. Украинцам надо преодолеть принцип «моя хата с краю», отучиться покрывать любые нарушения закона и перестать винить государство или еще кого-то. Человек должен осознать личную ответственность за свою жизнь, убежден Шеремета. Как же Украине стать успешной? По мнению Шереметы, нужно системно бороться с коррупцией, привлекать инвестиции, проводить политические и правовые реформы. Но это не принесет результата без смены системы ценностей. Надо еще инвестировать в образование, учить критически мыслить, поднимать в обществе уровень доверия и гражданской активности, воспитывать моральные ценности. Война на Донбассе – это не главная причина всех бед. Экономист Шеремета говорит.
Візьміть, наприклад, Ізраїль. Палестинський конфлікт, так? Тобто держава, яка в конфлікті все своє життя. З періоду заснування її хочуть знищити. При тому всьому це провідна економіка світу, найкраща армія світу. Тобто ми не можемо казати, що через конфлікт, і це як відмазка, да, всі біди списувати на конфлікт. Цього не можна робити. Хоча, звичайно, треба працювати систематично на вирішенні цього конфлікту.
А щоб економіка регіону успішно розвивалась, здесь необхідно створити умови для конкуренції. От що розказав нам Роман Шеремета.
Ми повинні створити, в першу чергу, середній бізнес. Коли ми маємо підприємців, які створюють нові підприємства, які конкурують між одною, якісь інновації створюють, і як в сільському господарстві, так і в промисловості, так і в виробництві. Для цього весь потенціал є.
Уверен економіст.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Партия мэров, партия плохих ген, партия регионов 2.0. Так уже прозвали в народе партию «Доверяй делам», которую создали мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. Кроме них в полицовет вошли мэры других городов, в том числе Покровска и Бахмута Донецкой области. Что задумали Кернес и Труханов, зачем Игорь Коломойский признался, что консультирует эту партию, и чем партия будет брать Юго-Восток Украины, об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист и блогер Денис Казанский. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится политолог Руслан Бортник. Друзья, присоединяйтесь и вы, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403, Вайбер 066 901 24 34. Денис, первый вопрос к вам. Как вы воспринимаете этот проект? Что это такое, когда увидели, вот вы услышали новости о том, что Геннадий Кернес с Геннадием Трухановым создают свою собственную партию на базе партии «Відродження», потом увидели съезд этой партии. Что это такое, как вы воспринимаете?
Да, это очередной политический проект. У нас, в принципе, все политические партии так и создаются, если, думаю, вы заметили, да. Просто собираются какие-то люди с деньгами, с админресурсом, с определенным влиянием или известностью, и если они решают, вот думают, надо что-то свое замутить. Очевидно, они померили, ну, провели фокус-группы, да, промерили потенциальный рейтинг таких партий. Они, эти мэры, да, я имею в виду, они, каждый из них имеет админресурс определенный, ну, особенно если мы говорим о таких людях, как Кернес, да, у него ресурс действительно очень значительный. И вот они рассчитали, что смогут провести свою фракцию в Раду при помощи вот своих вот этих лоббирования на выборах именно вот этой партии, получить в Раде свою фракцию и, соответственно, дальше в дальнейшем торговаться, лоббировать какие-то свои интересы и так далее. То есть, да, это действительно партия регионов 2.0, условно говоря.
А что общего? Давайте объясним нашим слушателям. Только то, что это, они опираются на местное самоуправление, это мэры?
Прежде всего, люди. Общие – это люди. Все люди, которые создают сейчас эту партию, они были ранее в партии регионов. Ну, во всяком случае, Кернес, Труханов и, очевидно, те мэры, которых вы называете, да, это прежде всего выходцы из Юго-Востока Украины. То есть, да, это бывшие регионалы. Партия регионов, она превратилась в такого трехглавого дракона, да, мы видим сейчас. То есть, она разделилась на оппозиционную платформу «За життя», оппозиционный блок непосредственно, который объединяет, скажем так, ахметовских людей, и вот эту вот партию «Доверяй делам», в которую попали там одесситы, я так понял, и Кивалов туда же идет, в эту партию «Доверяй делам». Туда попал Кернес и так далее. То есть тоже одиозные представители вот эти вот бывшие партии регионов. И посмотрим, конечно, я не знаю, верен ли их расчет, будут ли люди голосовать за эту партию, но в целом, может быть, в этом даже есть плюс, потому что нет больше какой-то единой монолитной пророссийской силы, а есть вот такие, как бы разбился вот этот пророссийский лагерь на несколько таких политических проектов, которые будут в том числе бороться друг с другом.
На этих неочередных выборах 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Михаил Иванович Волноваха.
Очень приятно, слушаем вас.
До вас большая просьба. Я четвертый год об угле говорю, вот я имею в виду Донецкую область. Пенсионеры, малоимущие, которые должны быть льготники, получать уголь. Угля нету ни на складах, ничего. Вы, если тему поднимаете, так вы вызовите министра угольной промышленности, пускай отчитается перед народом, понимаете? А то вы все обо всем и ни о чем говорите.
Спасибо большое. У нас вот как раз перед нашим разговором в студии был сюжет о том, как перестали давать уголь на неподконтрольной части Луганской области. Видимо, на подконтрольной территории та же проблема. Денис, может, отреагируйте как-то на звонок?
Ну, я знаю, что такое периодически бывало, бывают задолженности по этому льготному углю, да. Я знаю, что такое бывает, какая вот ситуация прямо сейчас, вот я узнал об этом, что не дают. Надо узнавать, почему это произошло. Действительно, вопросы к Министерству угольной промышленности прежде всего.
Будем узнавать, обращаясь к нашему слушателю. Денис, еще такой вопрос. Вы говорите, опираться будут на админресурс. Что это такое? Это лояльность определенная бюджетников, людей, которые работают в госсекторе, в муниципальном секторе, скорее, на местах. Либо это популярность этих людей вообще среди самих избирателей. Геннадий Кернес считается самым популярным мэром в Украине.
Ну, на самом деле, я думаю, всего по чуть-чуть. Невозможно отрицать, что, безусловно, эти люди имеют определенную популярность, имеют достаточно высокие рейтинги в своих городах, это так. А зачастую я, например, не могу этого понять. То есть для меня это кажется необоснованным. Например, вот я считаю, что Одесса выглядит гораздо хуже, в худшем состоянии, чем она могла бы быть, должна была бы быть. Я считаю, что этот город очень богат, и в принципе это так и есть, да, и могло бы быть лучше. Но одесситам нравится почему-то Труханов. Я не знаю почему, ну, причем там ходят же слухи о том, что он вообще человек с криминальным, явно криминальным прошлым. Ну, окей, хорошо.
Когда это мешало политической карьере?
Да, выбрали одесситы, допустим, себе такого мэра. Но однозначно, прежде всего, мы говорим не о популярности этих людей и даже не о бюджетниках, которые тоже, конечно, безусловно, будут. Мы говорим о так называемых сетках. Вот мэры городов, ну, скажем так, люди, которые представляют местную власть на низовом уровне, которые вот как раз напрямую контактируют с громадой, имеют разветвленный депутатский корпус, там вот этих как раз тех самых бюджетников, да, членов исполнительной власти, они лучше всего выстраивают сетки в наших украинских реалиях, да, то есть они, у каждого из этих мэров есть сетки, то есть выходы на там домовые комитеты, да, старших по подъездам, по домам, то есть целая сетка, и таким образом происходит, ну, фактически скупка голосов. Где-то происходит даже переписывание протоколов, опять же, мэры тоже за это отвечают, потому что бюджетники, учителя обычно сидят в комиссиях, и, в принципе, ну вот ситуация, да, давайте посмотрим, я немножко ее затрагивал, последние президентские выборы в Донецкой области. Первый тур Донецкая область дает 12% за Порошенко, а соседняя, например, соседние области все дают меньше. Ну, это очевидный нонсенс, как так, то есть на Донбассе Порошенко не очень популярен, в Луганской области там 6%, а в Запорожской, Днепропетровской, если я не ошибаюсь, там было по 8 или что-то такое, ну, меньше, чем в Донецкой. В Донецкой 12, а по некоторым участкам, по некоторым районам было вообще аномальное какое-то высокое голосование, там до 20, до 30%, ну, там Порошенко не имел такого рейтинга. А потом второй тур, и мы видим, что во втором туре за Порошенко в некоторых местах проголосовало меньше людей, чем в первом. Казалось бы, такого не может быть. Как так? Почему? Наоборот, везде же увеличилось. Второй тур, больше как бы нет других оппонентов, только двое остаются, и каждый получает какие-то дополнительные голоса за счет тех людей, которые в первом туре выбыли. А Порошенко получил даже меньше на Донеччине. Почему? А потому что в первом туре действительно были большие фальсификации, то есть просто переписывали, видимо, вбрасывались и так далее. Это я к тому, что это есть такая методика, она работает, и я думаю, что вот как раз мэры с таким адвинресурсом, вот эти вот крепкие хозяйственники, как я их называю в кавычках, да, они как раз наилучшим образом, у них такая школа фальсификации, не умеют очень хорошо это делать. Я очень хорошо помню, например, тоже такой случай, как Кернес в какой-то момент запретил фактически АПО-блок, да, то есть он, когда там раскалывалась партия регионов, это были местные выборы 2015 года, сначала запретили АПО-блоку принимать участие в выборах там по Харькову, а потом и Кернес перешел в партию Відродження, и эта партия получила там 50% сразу голосов, которая не существовала на тот момент, это была партия, сделанная просто с нуля, и она сразу получила 50%, ну как так, если партия без рейтинга, и тут она получает 50% голосов. Ну, ответ только один, просто дали команду, Кернес сказал, там люди взяли под козырек.
Ну и плюс популярность, наверное, самой фамилии Геннадия Кернеса.
Ну и не без этого также, да, не без этого также. Но я как человек из Донбасса, я лично наблюдал и неоднократно, я знаю, как делаются фальсификации. Я присутствовал на выборах, и в 2012 году это было очень, скажем так, широко распространено, и открыто практически это делалось. Например, на выборах мэра Инакиева, я помню, неочередных, нарисовали 93% этому мэру Олейник, тогда его была фамилия. И я просто помню, как мы заходили утром на участки, когда они только открылись, а в них уже лежали вот такие пачки бюллетеней, я их фотографировал лично, это мои фотографии, они есть там в свободном доступе в интернете, то есть я видел, как это делается. Есть сетки, которые вот занимаются фальсификациями, вбросами, переписыванием протоколов, это всегда работало у партии регионов, и вот эти люди, которые вышли из партии регионов, они не могут по-другому, да. Я знаю, что они вот, у них большая такая школа, можно сказать, хорошая, школа таких фальсификаций. Поэтому я убежден, что они вообще ввязались в эту историю, как бы в эту авантюру, с тем расчетом, что они посчитали, что мы столько-то сможем вкинуть, столько-то за нас проголосует, ага, значит, вот у нас будет определенная поддержка. То есть они идут с конкретным просчитанным результатом, с прицелом на то, чтобы действительно завести фракцию в Верховную Раду.
Сейчас послушаем политолога Руслана Бортника, но сначала слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья вам желает Киянин. Вот вы говорите Труханов и Кернес, но вы забыли еще третьего человека. Перефразовываете классика. Мы говорим Кернес, подразумеваем Добкина. А Добкин – фейсбуцы. Звернення написал к Порошенко. Петруха, до зустречи у судьи. Как вы думаете, а почему он так сделал?
Спасибо большое. Давайте вот переадресуем вопрос политологу Руслану Бортнику. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как-то прокомментируйте это еще вопрос от меня. Зачем? Действительно ли такая большие шансы пройти в Раду у партии мэров на фоне АПО-блока и оппозиционной платформы «За жизнь», которые будут пастись, по сути, на одном электоральном поле юго-востока Украины?
Я думаю, что шансы есть. Все же, скажем так, кризис, постоянный политический кризис в Украине последних лет привел к формированию такого парадоксального явления, когда у нас наиболее популярные политики – это региональные политики. Мэры городов, руководители местного самоуправления в тех или иных административно-территориальных единицах. И вот попытка использовать этот ресурс, большой местный региональный электоральный ресурс, мне кажется, скроется за вот этой новой, в этой партии мэров, как мы ее называем. Да, это позиционирование в основном на поле нашего края, и Відродження частично это ударит по Зеленскому и по оппозиционному блоку и оппозиционной платформе, хотя у них есть и свой электорат. Это не бело-синий, а такой, знаете, бело-голубой, максимально деполитизированный электорат бывшей партии регионов. Хотя тут есть еще две мотивации, которые надо понимать. Мне кажется, что главную ставку эта партия мэров сделает, скорее всего, не на пропорциональную составляющую выборов, а на мажоритарную. С таким контролем над регионами они вполне могут сформировать свою фракцию за счет только мажоритарной составляющей. Кроме того, я думаю, одним из мотивов, почему эта партия появилась, стало то, что мэры городов, тот же Кернес или Труханов, они устали и не хотят быть пешками в чужих политических играх. Мы видели, как пытался президент Порошенко их использовать. Я думаю, что в какой-то мере на них и сегодня оказывается существенное давление со стороны других политических, интегральных политических игроков. Ну, а такое отдельное позиционирование позволяет им сохранить субъектность, суверенность в преддверии и местных выборов 2020 года, не быть в обозе каких-то из больших политических сил. И это, мне кажется, тоже достаточно правильное позиционирование. Шансы на попадание в парламент есть, безусловно.
Руслан, в прошлом году против Геннадия Кернеса было закрыто уголовное дело и против его охранников. Я процитирую Центр противодействия коррупции в Фейсбуке. Дело Кернеса закрыли. Давайте откровенно, после заявления Кернеса о поддержке Порошенко, новость в духе времени. А знаете, почему закрыли? Потому что прокуроры тупо забили на суд. Несколько заседаний подряд представители ГПУ не могли приехать на суд. Знаете, сколько подчиненных Луценко занимались делом Кернеса? 19. Вы верите, что систематическая неявка 19 прокуроров случайность, спрашивают в Центре противодействия коррупции Facebook. Руслан, не видели ли вы вот такого своеобразного политического союза Порошенко и Кернес? И не идет ли Геннадий Кернес и Геннадий Труханов в Раду, чтобы избежать вот повторных судебных дел?
Ну, безусловно, да, ситуативно такой союз имел место. И упомянутом вами Кейхи, и я помню, что эти мэры поддерживали Петра Порошенко в преддверии первого тура на словах. Хотя на практике Петр Порошенко не набрал много голосов в их городах. Поэтому ситуативно такой союз имел место, но вы знаете, это же политика. Есть союзы и договоренности работают только до того времени, пока они выгодны двум сторонам. Думаю, что сегодня такого союза нет, и Петр Алексеевич для мэра уже перевернутая страница.
Побудьте с нами, пожалуйста. Руслан, Денис, вы не видите вот такой поход в Раду, как такой мандат от неприкосновенности от президента, допустим, Владимира Зеленского, если он там не договорится с Геннадием Кернесом или с Геннадием Трухановым, другими мэрами? которым есть что предъявить.
Возможно, но я убежден, что, например, сам Кернес не пойдет как раз в Верховную Раду. Это...
Он об этом уже сказал.
Да. Они непосредственно не пойдут, соответственно, о неприкосновенности говорить не придется. Поэтому отчасти можно сказать, да, то есть это элемент торга, безусловно. Ну, своя фракция в Верховной Раде, это, конечно, безусловно, всегда очень круто. Это элемент торга со всеми. И с президентом, и с какими-то олигархами, да, представителями крупного бизнеса. Это элемент лоббирования своих интересов, в том числе интересов вот этих регионов, которые не представляют интересов этих городов, но я не думаю, что это даст какую-то стопроцентную гарантию от преследования. Я думаю, что тут дело не в этом. Мне кажется, что вообще вот эта партия, да, если учитывать, какие отношения у Кернеса с Коломойским были, в принципе, неплохие, что эта партия, она, в принципе, будет в чем-то даже, наверное, подыгрывать, возможно, да, или таким образом, то есть Коломойский, если рассматривать его как коммуникатора между там, Зеленским, да, и вот этими ребятами, то вполне возможно, что это будет какая-то сила, которая будет периодически, наоборот, играть в пас. Ну, грубо говоря, скажем так,
как и Ведроджиня было, да, в этом парламенте?
Да, вот, Ведроджиня, совершенно верно. Ведроджиня была в парламентской фракции, которая тоже вроде бы как объединяла бывших регионалов, но оно было как-то так менее токсично, чем тот же Апоблок, то есть было видно, что эти люди чисто пришли туда делать бизнес, им наплевать на все эти там пророссийские истории, заявления, там, дружбу с Москвой, там, русский язык и так далее. Они голосовали туда, куда как бы генеральная линия партия показывала, и я думаю, что с ними просто за это рассчитывались. Ну, по крайней мере, такая информация, да, доходила. И за счет них как бы докупали вот эти голоса к той самой коалиции, которая давным-давно уже по факту не существовала, но тем не менее как-то существовала, да. А вот как раз за счет этих ребят, по-моему, всегда и получалось продвигать и нужные законопроекты. И если посмотреть, как они голосовали, например, за назначение там нужных президенту там генпрокуроров, да, условных, я думаю, что там тоже мы увидим, что эти люди как раз подыгрывали, когда нужно. Поэтому здесь, вот я думаю, это чисто вот такая история. Это чисто история про то, как зайти в Раду, получить там квоту и делать деньги. Ну, а то, что украинский избиратель как бы в эту игру с удовольствием играет, тоже участвует, да. Есть такая вертикаль подкупа, то есть депутаты в Верховной Раде берут много денег и потом какие-то крохи отлистывают раз в 5 лет своим выборцам на округе, и выборцы готовы им за эти крупы, там, тушенку и так далее, продать свои голоса. К сожалению, вот в Украине сложилась такая система, которая работает из года в год, от выборов к выборам, то есть люди сначала продают голоса, а потом жалуются, что плохо жить, высокие тарифы и так далее. Ну, вот пока у нас такие, как бы, коммерческая такая история, да, происходит, я думаю, что не стоит ждать улучшения качества жизни.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, у нас в гостях журналист Денис Казанский, по телефону с нами политолог Руслан Бортник. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, что вы думаете о поводу новосозданной партии «Доверяй делам»? Будете ли за нее голосовать? Верите ли вы в месседжи, озвученные Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым на съезде этой партии? Давайте, кстати, послушаем Геннадия Кернеса, его часть его речи на съезде партии «Доверяй делам».
Это место, дворец спорта, в определенном смысле историческое. 5 лет назад здесь был съезд депутатов Юго-Востока Украины, на который ехал-ехал и не доехал беглец Янукович. Это правда, но не это главное. Тогда было принято историческое решение и призыв. В условиях безвластия и хаоса в Киеве людям нужно опираться на самоуправление. Для сохранения и порядка целостности территориальной Украины, и видит Бог, мы были правы. Харьков выстоял, в том числе из-за этого. Я сейчас не могу стоять, я сижу в инвалидной коляске перед вами. Наш город не поддался многодневным качелям и многотысячным гастролерам с востока и с запада. Нечего тут скрывать. И Одесса выстояла, заплатив страшную цену.
Вопрос Руслану Бортнику. Руслан, зачем Геннадий Кернес вспомнил Виктора Януковича вот в своей речи, как вы думаете?
Ну, и причем таком, я скажу, наверное, все же не негативном контексте, если оценивать эти слова, хотя это очень двузначно звучит. Я думаю, что это попытка подхватить вот часть вот этого бело-голубого электората, вот этого, условно говоря, антимайдана, людей, которые недовольны тем, что происходило в стране после 2014 года. Вот апелляция к этому, апелляция к это еще и в том числе и частичной идеологической части. Попытка создать свой региональный миф, региональную историю для наполнения какими-то хотя бы смыслами вот этот партийный проект. Вот почему апеллировали к опыту Харькова 14-го, к опыту Одессии, ну и вот такого рода тезисом. Настолько эта оригинальная история эффективна с точки зрения электоральной, сложно пока что предугадать, надо смотреть социологию, фокусы, не берусь пока оценить.
Руслан, а сейчас вот Геннадий Кернес заговорил о гастролерах с Запада и Востока, но вот вспомнить его поведение в 2014 году немного лукавит, потому что Геннадий Кернес, ну, в открытую сотрудничал с этими гастролерами, можно сказать.
Ну, почему? Смотрите, главная проблема для Геннадия Кернеса была это конфликт с Аваковым. И сегодня, на фоне того, что, скорее всего, влияние Авакова будет уменьшаться в политической системе в целом, несмотря на то, что он может остаться, вот Геннадий Кернес пытается политически отыграться. Но в сотрудничестве все же нет каких-то судебных приговоров, нет каких-то доказанных вещей. Ну, очень много обвинений в отношении обоих мэров есть, но ничего не доказано, поэтому я не берусь такое говорить.
Давайте послушаем Покровского городского голову Руслана Требушкина, который тоже был на этом съезде. Вот какое видео он разместил в Фейсбуке.
Дорогие друзья, только что состоялся съезд новой партии «Доверяй делам». Возглавили партию Геннадий Труханов, Геннадий Кернес. Это, по моему мнению, лидеры реальных дел у себя в городах. Приятно, что приехало много мэров со всей Украины. Приехали депутаты, жители городов, представители громад. Для того, чтобы поскорее в нашей стране пришел мир, для того, чтобы развивались громады не по политическим доцельностям, а потому, что это нужно для наших жителей, для Украины.
Денис, пришел мир. Вот мир был лейтмотивом, как для многих партий, так называемого бело-голубого спектра. Какой мир, с вашей точки зрения, видит партия «Доверяй делам», как его достичь?
На самом деле, мирную риторику, миротворческую риторику использовали абсолютно все партии, практически, да, все, потому что, в том числе и победитель, президент, если мы говорим о президентских выборах, он тоже использовал эту риторику, и партия «Слуга народа» тоже делает ее одним из главных своих месседжей, потому что, согласно всем социологическим опросам, это одна из основных потребностей жителей Украины сейчас. Все говорят о необходимости мира, всем очень хочется мирного неба, люди желают друг другу мирного неба над головой даже в частных беседах, понимая, насколько это важно, и тут ничего нет удивительного. Любая партия, просто нужно смотреть на избирательный процесс, на лозунги, на рекламную кампанию каждой партии просто глазами, скажем так, политтехнологов. Да, к сожалению, люди так не умеют в основном, они очень искренне это воспринимают. Все, но надо понимать, что все это очень тщательно рассчитывается. Есть фокус-группы, есть социологические исследования. Это не тот соцопрос, который мы видим там где-то на «Украинской правде» вышло 5, например, там каких-то пунктов, да, а это вот там целые талмуды выходят, вот заказывается масштабное социологическое исследование, заказываются фокус-группы, собираются люди.
Чего сидят. Хотят люди, да, спрашивают,
конечно.
И вот вам.
То есть это требует обычно десятков тысяч долларов такая работа, она стоит дорого, но она делается, и люди таким образом анализируют полностью потребности общества, запросы общества, понимают, куда бить свои группы, как бы такие, они идентифицируют, да, этих людей, на которые им нужно работать. И, соответственно, вот так это делается. Поэтому то, что говорят о мире, сейчас, во-первых, все говорят о мире, во-вторых, все говорят о мире максимально абстрактно. Именно потому, что никакого на данный момент четкого рецепта, кроме капитуляции, естественно, потому что это всегда самый короткий путь к миру, это просто сдаться и завтра не воевать, да, то есть никакого другого быстрого и надежного пути к перемирию на данный момент не существует. Поэтому все максимально абстрактно стараются на эту тему высказываться.
Денис, ну все-таки, насколько я вас понимаю, это такая ручная позиция будет, да? Потому что сам Игорь Коломойский признался, что консультирует эту партию. Также вот говорят о том, что Павел Фукс участвует, российский олигарх, в финансировании этой партии. Хорошо для Украины, наверное, будет, да, что будет вот такой ситуативный союзник в будущей коалиции, который контролируется союзником нынешнего президента Игоря Коломойского. То есть они не настроены на вот ту самую федерализацию, построение из Украины Малороссии, искренне в этом. Не верят в это.
Я не знаю, понимаете, я не могу за них отвечать, верят они в это или нет. Я думаю, что там есть немало людей, которые искренне в это верят. Вот в том-то и дело, понимаете, вот что такое была партия регионов? Это была такая суперпартия, да, такое объединение людей, прежде всего, которых вместе держали бабки, ну, деньги, да, грубо говоря. Люди пришли зарабатывать бабло, и поэтому кто-то из них верил, там были искренние настоящие украинофобы, вон, например, какой-нибудь депутат Бобков открыто поддерживал ДНР, пошел там, он абсолютно открыто выступал, Горохов там выступал за ЛНР, да, там Царев за Новороссию, он хотел вообще там Украину развалить, расколоть. То есть некоторые делали так, некоторые были конъюнктурщики, которые просто примазались, потому что это партия власти, и нам нужно что-то выбить, там, какие-то дотации, субвенции себе на округ в основном. Ну, сравнивать, понимаете, в партии регионов были такие разные люди, как, например, Поплавский, там, Ефремов, да, и там, Ахметов и так далее. Ну, эти люди несравнимы. Ну, понятно, что Поплавский никакой не сепаратист, это вообще человек просто, который там бизнесмен, грубо говоря, косит деньги там у себя на округе и все. А были люди в том же, там, или как вот Елена Бондаренко, это настоящий идейный украинофоб, который вот действительно ненавидит украинский язык, там, вот это я просто знаю, потому что есть общие знакомые, как бы она сама из Донецка тоже, мне достаточно неплохо известны как бы ее взгляды, ее круг общения и так далее. Поэтому так же и здесь. Это тоже партия людей, абсолютно случайных, которые просто в силу каких-то совпадений общих интересов решили создать совместный бизнес-проект. Вот этот господин Трибушкин, которого вы цитировали, я точно про него знаю, что он там не федералист, не украинофоб. Он у себя там недавно открывал памятник Леонтовичу, автору «Щедрика» в Покровске. Это, кстати, один из, по-моему, вообще чуть ли там, может, как бы не единственный памятник в Украине Леонтовичу, потому что в Киеве, например, нет такого памятника. Да, в Покровске, там бывший Красноармейск, вот, оказывается, теперь есть. То есть человек очень так как бы за Украину настроен, ну, по крайней мере, он не является украинофобом на словах.
А Кернес памятник Жукову открывает.
Да, как, например, тот же там Труханов, да, и так далее. То есть он, по крайней мере, вот... И когда были события 2014 года, Трибушкин тоже выходил и говорил, что нам нужна единая Украина, мы не должны там рассказывать. То есть, есть вот такие люди, да, а есть, если покопаться, то если там брать какого-нибудь Кивалова, так это вот как раз классический федераст, как их называют, да, то есть человек, который раскачивал организацию Порто-Франко, он вообще хочет, да, вот эту, в каком-то виде Одесскую Народную Республику, может быть, не в виде таком диком, как это на Востоке произошло, но, в частности, наверное, хочет какое-то тоже свое княжество. И что интересно, в 2016 году глава СБУ Грицак выходил на брифинг и называл эту организацию Порто-Франко среди тех организаций, которые якобы финансируются Россией и работают на развал Украины. То есть это он назвал ее сепаратистской. После этого мы писали запрос в СБУ, я лично, да, подписывал, и как бы мы интересовались, открыто ли какое-то уголовное дело в отношении этой организации, и Кивалова, который является ее там идейным вдохновителем, по-моему, он и официально даже там ее основатель. Им нам ответили, что нет. То есть тут выходит Грицак, говорит, что это вражеская, значит, организация, которая действует, нацелена на повалание конституционного устроя, и тут же говорит, что нет, у нас нет никаких вопросов к этой организации.
Вопрос Руслану Бортнику. Руслан, пока партия «Доверяй делам» не фигурирует ни в каких соцопросах украинских, сколько бы вы дали им парламентских мест, на что они, с вашей точки зрения, могут рассчитывать?
Знаете, очень сложный вопрос для человека, который занимается выборами. Я думаю, что главный акцент будет на мажоритарной составляющей, но при качественной работе политтехнологов и наличии ресурсов эта партия способна показывать результат в районе 2-7%. От 2-7% голосов избирателей по пропорциональной составляющей.
С вашей точки зрения, вот в будущем парламенте, если туда пройдут оппозиционный блок, оппозиционная платформа «За жизнь», будут ли они создавать какие-то ситуативные союзы с этой партией «Доверяй делам», или все-таки «Доверяй делам» будет более пропрезидентской партией?
она будет более прокернесовской или протрухановской партией. Люди будут преследовать прежде всего интересы своих спонсоров и своих руководителей, думаю. Ситуативные коалиции она может создавать как со слугой народа, особенно слуги народа необходимы будут и коалиции, если эта партия захочет сформировать ту же конституционное большинство, необходимое для многих ключевых реформ, так и с другими политическими силами. Это будет партия, которая будет действовать, скорее всего, по обстоятельствам. Она не будет себя позиционировать ни властью, ни оппозицией, партия, которая исходит из политической конъюнктуры.
Последний вопрос Денису Казанскому. Денис, вот время партии регионов прошло, с вашей точки зрения, как такой суперпартия, которую вы говорите, которая может претендовать как такой монолит на центральную власть. Мы видим, сейчас идет постоянное дробление всех ее бывших членов, и уже, может, стоит перестать вспоминать об этой партии регионов и, наверное, и избирателям, которые тоскуют по этой партии.
Ну, я думаю, что непосредственно, если говорить о партии регионов как партии регионов, да, время ее прошло. Если говорить как о явлении, да, вот вообще вот этом явлении, время пророссийских партий, в принципе, нет, они останутся, они будут, и я думаю, что они будут еще очень долго, потому что все равно в Украине будет какая-то часть людей, которая настроена еще вот, по крайней мере, пока еще живы нынешнее поколение. Может быть, в будущем эти сентименты окончательно уйдут в прошлое, маргинализируются, когда уже не останется людей, которые помнят Советский Союз, какое-то совместное проживание с Россией, для которых Россия будет абсолютно чуждым образованием каким-то далеким.
Но... Денис, а как это возможно? Украина останется рядом с Россией?
Останется рядом с Россией. Ну, понимаете, Украина сейчас рядом с Румынией, да, и всегда находилась. А много ли людей у нас, которые тяготеют там к Румынии, испытывают какие-то ностальгические чувства по отношению к Бухаресту, там, я не знаю, и так далее? Я думаю, что нет. Поэтому тут вопрос, я думаю, времени. И ну, так или иначе, конечно, учитывая большое количество русскоговорящих людей, людей, которые так или иначе разделяют имперский миф российский, да, видят в нем определенное очарование, такие люди пока не остаются, их миллионы еще, и, конечно, какие-то пророссийские партии, соответственно, будут пользоваться популярностью и будут получать свои голоса, спекулируя. Понятно, что это чистая воды спекуляция, потому что мы видим, что ничего никогда они даже не пытались реализовать из своих обещаний. Если вы помните, в середине 2000-х, там, когда Янукович был оппозицией, он обещал и второй государственный русский язык, и ту же самую федерализацию. Это было пик движения был, когда были вот эти северодонецкие съезды и так далее. И когда они получили абсолютную власть, вы помните, что не было никакой ни федерализации, ни второго государственного русского языка, то есть как бы это чистой воды разводняк, вот такая морковка, которая болтается перед носом этого пророссийского избирателя вечно, просто для того, чтобы как-то стимулировать людей голосовать за этих, в общем-то, проходимцев, да. А так они преследуют абсолютные бизнес-цели, просто обогатиться, да и все.
Приглашали принять участие в нашей программе Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, они отказались, так что оставляем возможность высказаться в эфире нашей программы. Благодарю за разговор, у нас в гостях были журналисты, блогер Денис Казанский. По телефону с нами был политолог Руслан Бортник. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас полистаем свежую прессу.
Возвращение Леонида Кучмы в переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе – одно из самых удачных решений президента Зеленского. Это в интервью сайту «Донецкие новости» заявил эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его мнению, Леонид Кучма говорит с президентом России Путиным на одном языке. Они знают друг друга, оба понимают, что такое система госбезопасности. Важно и то, что Кучма заявил, что не будет свадебным генералом, то есть ему будут даны соответствующие полномочия полномочия, которых, возможно, не было ранее, и что могло тормозить переговорный процесс. При этом политический эксперт Александр Леонов напоминает, что все зависит от России. Если она выведет войска и передаст Украине контроль над границей, то война закончится через пару недель. А сделать что-то быстро в нынешних условиях Украина может лишь капитулировав. Подробнее в статье «Станет ли мир ближе?». Если схема минских переговоров и состав участников останутся прежними, то еще 5 лет Украина будет булькать в этом болоте, хоронить своих военных и плакать на весь мир, что ее обижают. Это утверждает военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт Главред. По мнению эксперта, у Украины есть 2 пути. Либо она снова ныряет в то же самое болото, либо нужно полностью менять формат переговоров. Украине нет смысла держаться за минские переговоры, поскольку ее представителей там сажают за один стол с главарями группировок ЛНР и ДНР, которые кем-то себя провозгласили. Жданов отмечает, что эти люди не принимают никаких решений. Решения принимает Москва. Потому Украине нужно четко определить свою позицию относительно происходящего на Донбассе и в Крыму. И если Россия сторона конфликта, то Украина должна разговаривать с ней в присутствии посредников, представителей западных стран, либо вести с ней боевые действия. Или использовать комбинацию этих вариантов. Более подробно об этом читайте в материале «Как Украине выбраться из Минского болота». В городе паспортная лихорадка. Километровые очереди из тех, кто, не вникнув до конца в происходящее, поспешил огрести свое счастье в виде российского паспорта. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как отмечает блогер, если спросить у очереди, для чего им нужен еще один паспорт, можно услышать стереотипные и очень размытые ответы. А почему бы и нет, если дают, надо брать для работы в России, для оформления российской пенсии. Каждый старается на этой операции выиграть какое-то свое счастье, которая чаще всего измеряется в рублевом эквиваленте. Кучер также пишет о том, что другая часть ее знакомых твердо стоит на том, что российский паспорт им ни к чему. И выходит так, что мир разделился на тех, кто опрометью рванул получать российский паспорт, и на тех, кто не видит в этом для себя никакого смысла. Еще люди говорят, что это перепись тех, кто лоялен к России. Что это не паспорт, а пропуск. Как метка, что ты из Донбасса. Как в Крыму, когда вроде российский паспорт, но ему дальше Крыма уже нигде не рады. Подробнее читайте в материале «Паспортная лихорадка. Луганский дневник».
В Днепре в музее АТО состоялась премьера цикла коротких документальных фильмов «Незламні». Он о женщинах, которые попали в руки незаконных вооруженных формирований на Донбассе из-за своей активной проукраинской позиции. Пережили муки плена, смогли найти себя в жизни после возвращения и даже помогать другим людям. Цель киноработы – не только показать пройденное героинями, но и заявить во всеуслышание о проблемах бывших пленных в Украине. Эти люди, которые по официальным данным более 3000, на сегодня не имеют ни статуса, ни поддержки от государства.
Самое тяжелое – это ожидание, ожидание смерти через изнасилование. Это было озвучено с подробностями, как это будет происходить, а потом меня зароют в посадке.
Эти пронзающие душу слова – прямая речь одной из 3 героинь цикла фильмов «Незламні», которым довелось побывать в руках вооруженных сепаратистов ДНР в 2014 году. Все 3 женщины, пережившие плен и не побоявшиеся говорить об этом на камеру, очень сильные личности. Все 3 были известны своей проукраинской позицией. Каждой из них за это в плену пришлось пройти невыносимые страдания и не сломаться. Одну из них, Анну Гуцулку, пытались накормить украинским флагом и заставить написать на стене собственной кровью «Я люблю Донбасс». Второй Анне Илющенковой, медсестре батальона «Донбасс», попавшей в плен тяжело раненной, пришлось несколько суток истекать кровью без медицинской помощи. Третью Ирину Довгань показательно расстреливали и ставили к позорному столбу в центре Донецка, чтобы прохожие били и плевали в нее. «Те дни были страшными», говорит Ирина Довгань, но рассказать о них обществу ее задача. Сейчас женщина свидетельствует о пережитом в плену в Украине и за рубежом.
Чи ти розумієш, для чого ти це згадуєш? Щоб українські жінки в майбутньому не стикалися з тим, що з ним зіткнулася я.
Но эти 3 ленты не только о страдании и мужестве заложниц. Они еще и о том, что эти женщины, как говорит одна из героинь, люди без кожи, очень уязвимые к любой несправедливости, пережили после возвращения из плена. Героини говорят, что реабилитация может длиться всю жизнь. Одна из бывших пленных, Анна Илющенкова, возвратившись домой, потеряла жилье и бизнес. Женщина уже 2 года ютится в кладовке одного из переселенческих пунктов, но находит в себе силы помогать другим – ветеранам, ветеранам, переселенцам.
Понимаю, что я не спасу мир, я не спасу страну, но я делаю небольшой шажок в этой жизни. Если я помогу хотя бы одному человеку, это классно.
Цикл фильмов о бывших пленницах был снят общественной организацией «Правозащитная группа СИЧ». Автор проекта и сценарист Ольга Волынская говорит, бывшие пленные в Украине сейчас остаются одной из самых социально незащищенных категорий.
Назрела необходимость, чтобы эти люди получили официальный статус, потому что до сих пор официально на уровне государства этих людей не существует. У нас как будто нет пленных, вообще такого понятия. А для людей, которые особенно напали в плен из-за того, что поддержали Украину и целостность. Почему наши герои не попали в плен? Потому что у них нашли украинскую символику, потому что они помогали украинским военным.
По данным украинских ведомств, сегодня на территории Украины и оккупированного ею Крыма находятся около сотни политзаключенных граждан Украины. На оккупированной части Донбасса содержатся 120 военных и гражданских пленных. 24 украинских военных моряка находятся в российском следственном изоляторе Лефортово. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалии из Днепра.
Переход из весны в лето в Мариуполе прошел под знаком рыбного фестиваля «Гобифест». На протяжении всех выходных территория мариупольского яхт-клуба «Завсталь» стала для жителей города и местом отдыха и импровизированным рестораном под открытым небом и танцплощадкой. Но главным событием фестиваля стали соревнования по ловле азовского бычка. Больше знает Ирина Горбасева.
Традиционный праздник азовского бычка в этом году трансформировался в «Гобифест». 3 дня на территории яхт-клуба «Азовсталь» жители города не только лакомились рыбными деликатесами от поваров местных ресторанов, слушали музыку и развлекались, но и соревновались. Главным событием фестиваля была, конечно же, рыбалка. Ведь Мариуполь – город не только металлургов и моряков, но и страстных рыболовов. Ловит рыбу здесь и новичок, и бывалый, и старик, и школьник. Ловит на крутой спиннинг и на дешевую самоделку, на особую приманку и даже на шнурок. Ранним утром, когда город еще просыпается, пирсы, волнорезы и берег в черте города заполнены любителями порыбачить. Но одно дело с пользой проводить время, а другое соревноваться, да еще призы за это получать. Ну кто из рыбаков откажется от новенького спиннинга, оснастки для удочки или невероятного богатства в виде разнообразных приманок, грузил и крючков? В этом году количество участников соревнований по спортивной ловле бычка немножко поубавилось, но количество переросло в качество, говорит главный арбитр соревнований Олег Дончев.
С учетом, что соревнования перенеслись почти на июнь, участников было чуть меньше, чем в прошлые 6 раз. Зато радует, что возраст участников уменьшается, команда молодеет. Видно, что молодежь не только сидит за планшетами и компьютерами, а приобщается к здоровому отдыху.
В нынешних соревнованиях Гобифеста приняли участие 30 человек разного возраста. Тот случай, когда и стар, и млад с одинаковым азартом боролись за призы. Самому юному рыбаку, 7-летнему Артуру Какаяну удалось войти в тройку лидеров.
530 килограмм поймал. Ну там, когда связывали, говорили, записывали и видели мы, что 530 килограмм поймал.
Ну, может, 530 грамм?
Ну, да, грамм. Это было тяжело.
Почему тяжело?
Тяжело, потому что это ж надо ловить, поджидать рыбу. Срывалось, жарко было. Я поймал 20 рыб, 2-е место занял.
Сказал юный рыбак и тут же дал совет.
Самое главное – это выжидать рыбу, и только клюет, сразу надо резко поднимать удочку, чтобы рыба прямо подлетала.
Учительница физкультуры местного лицея Зинаида Меркулова, лидер соревнований, говорит, что рыбы в Азове стало меньше, но если постараться, хватит не только для кота.
Вообще ловится бычок, пеленгас ловят, селява ловится, тюлька ловится и таранки. Таранка, наверное, самая больше ловится, но она мелкая почему-то. Я пришла отдохнуть и порыбачить. Поймала сегодня 650 грамм, 14 штук, но больше. Сейчас пойду себе ловить.
А вот для пенсионерки Инны Дунай даже 8 пойманных бычков уже победа. Удочку в руки она взяла недавно и пришла на соревнование не за призами.
Здесь главное было, наверное, вот задор какой-то, вот поучаствовать, вот настроение. Главное было настроение. Это то, что мы поймали, ну это у кого-то и по 20, у кого-то и больше, да.
А спортивные ловли бычка знают не все горожане. Водитель маршрутки Иван говорит, что до недавнего времени главным праздником считался День рыбака.
У нас праздновали, День рыбака, да, вот это при телевидении приезжало, там даже с Донецка приезжали. Бычка это, наверное, может, Бердянский, у нас не праздновали, я не слышал.
С Стоит отметить, что во время проведения соревнований ни один бычок не пострадал. По условиям турнира вся пойманная рыба была снова отпущена в море. А что до участников, то все без исключения ушли с призами. Такова была фишка этого сезона. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 5 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, ночью ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 19 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 30.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, нас всегда можно найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Там есть текстовые материалы всех сюжетов, которые вы послушали в эфире, и даже больше. Также ищите нас в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Пишите нам там, предлагайте свои темы для наших сюжетов. Удачи вам и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».